Когда Долгерс и Сыгмой миновали Хандойский перевал и прибыли в Топтанай, весна уже была в полном разгаре. Полноводно шумели реки, журчали ручьи, в небе пели жаворонки. Но земля еще не покрылась травой, ей предстояло еще немало потрудиться, пока настанет летняя страда, тяжелая пора и для людей, и для скота. «Тебя не обвинят за то, что базар ушел?» Сысыгма задавал Долгеру этот вопрос всю дорогу, с той минуты, когда увидела у хандойской школы множество верховых и новобранцев, которых наспех обучали ружейным приемам и строю. Долгер и сам втайне опасался, что топхаевские холопы не оставят его в покое и будут допытываться, куда исчез базар, но, не желая огорчать ее, сказал: «Почему я должен отвечать за базара? Я сам по себе, базар тоже сам по себе». Но Сысыгма все не могла успокоиться. «А вдруг притянут тебя к ответу?» — спросит. «Почему не помешал ему сбежать? Что тогда будешь делать?» Когда Сысыгма подъехала к дому своего свекра, она увидела в ограде кучу стружек и две новенькие телеги. Рядом лежали еще неотделанные оглобли. «Видимо, отец не болел, работал всю зиму», — сказал Долгер. Взяв за повод коня Сысыгмы, он хотел помочь ей сойти с коня, но Сысыгма ласково отстранила его. «Если ты уйдешь в армию, кто будет принимать поводья и снимать меня с коня?» — сказала она и легко спрыгнула на землю. Навстречу им из юрты вышел сутулый, но еще бодрый старик с широким лицом и седой бородой. «Кажется, дети мои прибыли», — обрадовался старик и, приставив ладонь ко лбу, солнце мешало ему смотреть, повернулся к Сысыгме. «Вот как будто и сноха моя». Сысыгма еще в Ара-Иле, сидя перед костром, не раз старалась представить себе, как войдет она в дом мужа и встретится с его отцом. «Буду ухаживать за ним», — думала она при этом, — «угождать ему, беречь его старость». Но сухой и легонький Доржи, стоявший сейчас перед ней, вовсе не казался таким уж старым. Он даже мастерил телеги. «Отец, как вы хорошо выглядите!» — радостно сказала Сысыгма. «Эту зиму неплохо перезимовал», — ответил старик и провел дорогих детей в юрту. Но Долгер отдыхал недолго. Едва успев напиться чаю, он сел на коня и поехал к местному купцу — договориться с ним, чтобы при очередной поездке в Читу он захватил телеги, сделанные Доржи. Потом поспешил в штаб первой сотни, разместившейся в хандойской школе, где и предстал перед кривоногим писарем, который, выслушав рассказ Долгера, написал от его имени заявление о предоставлении ему отпуска на 2 дня. Не дождавшись ответа на свое заявление, Долгер поехал домой. Старик Доржи и Сысыгма беседовали между собой, как старые друзья. «Сколько теперь лет моему свату?» – спросил старик Доржи. «За 50 уже перевалило», – ответил Сысыгма. «Я с вашим отцом ходил, бывало, на сурхарбаны. Ядреные стрелы у него были, метко бил. Почти всегда у него все 8 стрел попадали в цель». А если случался пасмурный день, лук его становился еще более упругим, и ему приходилось все время быть настороже. Маленькая неточность, и стрела улетит далеко за мишень. Так сильны были его мускулы. Доржи, смеясь, показал на Долгера, который вошел в юрту. «Молодые не умеют так стрелять». «Эх, да разве сейчас есть время учиться хорошо стрелять из лука?» со сдержанной горечью произнес Долгер. Вечером он съездил к родственнице отца и вернулся от нее жирной еловой овцой. Овцу зарезали, мясо сварили в котле, разделили на полагающееся число кусков. Потом Долгер и Сысыгма оделись по-праздничному и отправились в гости к дамбе. Рыгзет, полная и румяная, приняла поводья коней у Долгера и Сысыгмы. «Давно ждали вас. Тебе очень к лицу платье замужней женщины, Сысыгма», — говорила она, провожая их в юрту. Митып, заметно подросший, сначала дичился гостей. Но когда Сысыгма передала родителям привезенное мясо, вареная баранина всегда считалась лучшим гостинцем, сменил гнев на милость. Сысыгма обняла Митыпа и горячо его расцеловала. Тамжат, увидев зятя, подошла к нему навстречу. «Когда узнала, что ты дочку мою украдкой увез, даже не хотела и в дом пускать», — затортурила она. «А раз вы сами к нам пожаловали, ничего не остается, как принять вас».
«Тише, тише», — поморщился Дамба.
Вечером в дом Дамбы собралась вся местная молодежь. Выпив араки, парни обступили Долгера. «А стало быть, это и есть тот паренек, который украдкой увез нашу девушку», — шумели они. В руках одного парня оказалась бычья кость. Несколько человек уже пробовали сломать ее. «Коли ты, зять Дамбы, покажи нам, что ты настоящий крепкий мужчина», — заявил парень, вручая Долгеру кость. Ее требовалось сломать ударом кулака. Долгер с минуту колебался. Он боялся осрамиться. Бычий хребет крепок, как железо, а кость была выломана из бычьего хребта. Он покосился на старика, который, лукаво посмеиваясь, держал в подоле рубахи приз – два новеньких полтинника.
«Что ж», – сказал Долгер, – «нечего делать, попробую. Коли не одолею, наверное, найдутся парни посильнее меня».
Он взял кость в левую руку, долго примеривался и, наконец, обрушил на нее тяжелый кулак. Кость не поддалась.
«Знали бы, что ты такой слабый, не отдали бы тебе девку», — засмеялись парни.
«Раз не постарались раньше узнать, значит, теперь уже все кончено», — пробовал отшутиться Долгер. После того, как несколько молодых ребят опять испробовали свою силу на неподатливой кости, она вернулась обратно к Долгеру.
«Кость уже разогрелась, ни за что не сломается теперь», — подумал Долгер, поднимая кулак.
Но кость переломилась с одного удара. Головка кости отлетела в сторону и тяжело, как гиря, упала в подол старика, к призу. Послышались одобрительные возгласы. «Сильная рука у парня. Видно, неплохой был арканщик». «Поднатужился парень, поднатужился». Старик вскочил и подал Долгеру на ладони два полтинника. На другой день молодожены, отклонив приглашение родственников Дамбы навестить их, отправились домой. Им нельзя было задерживаться. За ними ехала подвода с приданым Сысыгмы. В юрте Долгера появились буддийские иконы, новенькие подсундучники и сундуки. Красные, желтые, зеленые и синие. По левую сторону от очага супруги расстелили совсем новые белые войлочные кошмы с выстеганными на них узорами. Хаймори поставили кровать, выкрашенную синей и зеленой краской. На ней сверкали серебряные украшения. Старик Доржи потихоньку рассматривал приданные снохи, украдкой пробовал, крепки ли сундуки, и удовлетворенно думал: «Хороший сват попался мне». Те, кто слышал, что Дамба имеет неплохое хозяйство, потихоньку осуждали его. Неважно, собрал свою единственную дочь. Долгер, довольный, сидел в Хайморе и пил чай. Радовался он не тому, что получил приданое, а тому, что Сысыгма была здорова, что тесть и теща встретили его хорошо, без ругани. Вверх по Топтанаю во весь опор скакали четверо вооруженных всадников. Вначале они проехали по нижним дворам, стреляя в воздух, чтобы разогнать собак, которые увязали за ними с отчаянным лаем. Даже неугомонные подростки, услышав лай собак и выстрелы, прятались по сараям. Цангол Жамбалов, один из новых помощников Тапхаева, приехав в Нижний Улус, сразу вызвал Долгера в юрту, где остановился и учинил бывшему табунщику допрос.
«Знаешь ли человека по имени Нема?» – спросил он.
«Знаю».
«Когда последний раз видел его?»
Кошачьи глаза Жамбалова словно метали искры.
Долгер долго не думал.
«Накануне Сагагана», – ответил он.
«Не врешь ли?»
Продолжал допытываться Жамбалов.
«Какая польза мне будет, если я совру?»
«Отвечай, мерзавец, где базар, который пас с тобой лошадей? Куда он делся? Говори!»
Жамбалов замахнулся на Долгера нагайкой. Долгер спокойно сказал: «Накануне того дня, когда я выехал из Араили, он поехал на пастьбу и не вернулся. Больше я ничего не знаю».
«Будешь знать, коли получишь плетей».
«Где призывное предписание, подлец? Сейчас же туда!» показал он концом нагайки в сторону хандуйской школы. «Наён Тапхаев расправится с вами чертями, так же, как он расправился с хусатуйскими партизанами. Не думайте, будто он потерпел поражение, как брешут красные». Дылгер, еще будучи в Араиле, слышал, что тапхаевцы не дошли до хусатуйских лесов и, понеся немалый урон, вернулись обратно. Тогда Дылгер мало верил тому, что нашлись люди, которые осмелились напасть на государственное войско. Но после слов Жамбалова о брехне красных он понял, что тапхаевский офицер недаром был так сердит. Значит, и вправду партизаны намяли тапхаевцам бока. Дылгер наклонил голову. «Слушаю вас. Сейчас направляюсь прямо в хандуйскую школу». «Рысью туда беги», — Сонгол Жамбалов ожег плечо Дылгера нагайкой, и отряд умчался. Дылгер ничего не сказал жене, хотя плечо его горело. «Велели мне сегодня же отправляться», — сообщил он ей горестную весть и стал собирать вещи. Прихватив с собой мешочек сушеного творога и поджаренной муки, и простившись с отцом, Дылгер вместе с Сыгмой вышел из родного дома. Только сейчас он понял, как был прав Нема. Да, было только два пути – к Тапхаеву или против Тапхаева. Дылгер, мечтавший отсидеться где-то в стороне от событий, жестоко просчитался. Тяжко было ему расставаться с женой. Печаль, подобная черной ночи, которой не будет конца, переполняла его душу. «Ничего ты не пил, ничего не ел перед тем, как выйти из дому», — грустно говорила ему Сысыгма, идя рядом с мужем по тропинке, бежавшей в направлении Хандои. Сысыгма на ходу взяла его холодные руки в свои, стараясь согреть их. «Когда ты вернешься?» — спрашивала она его через каждые 10 шагов. «Вернусь, вернусь», — неопределенно отвечал Дылгер. Тучи, весь день висевшие над вершинами гор, к вечеру медленно двинулись на запад и погасили лучи заходящего солнца. Вскоре наступили сумерки. По долине реки засветились костры, то пастухи стерегли овечьи отары. Остервенело залаяли где-то собаки, должно быть, почуяли волка. На перекрестке двух дорог Дылгер расстался с Сыгмой и побрел к хандуйской школе. «Где-то теперь мой базар?» — думал он, представляя себе шлемовидные вершины Алханы и ее затянутые туманом ущелья. Дылгер так глубоко задумался, что и не заметил, как он давно идет уже по глухой тропке, которая вела на хандуйское кладбище Хунхор. Он резко повернул в сторону. «Не все ли равно?» — с тоской подумал он. Идти ли в Хандой, в штаб тапхаевцев, или на кладбище Хунхор? Ему захотелось броситься на родимую землю, обнять ее и не вставать до тех пор, пока кто-нибудь не тронет его за плечо, не поднимет земли и не научит, что же ему делать. Но, вспомнив об угрозах Жамбалова, он двинулся к Хандою. На одной из улиц Читы, выходившей одним концом в городской сад, а другим к железнодорожному полотну, в небольшом домике снимала квартиру учительница читинской женской школы, вдова инженера Клавдия Васильевна Миронская, женщина уже в летах, имеющая взрослых сына и дочь. Сын Борис работал токарем в железнодорожных мастерских станции Чита-1, а дочь Татьяна давала уроки музыки. И Клавдия Васильевна, и ее сын, и дочь были членами партии большевиков. Квартира, которую снимала семья Миронских, состояла из трех комнат. Одну из них, выходившую в коридор, занимала Татьяна Львовна. Там стояла узкая кровать, покрытая белоснежным одеялом, маленький шкафчик, зеркало, старинный рояль. В этой комнате встречались работники читинского подполья. Руководитель читинского комитета среднего роста, кряжистый мужчина с жидкой бородкой, носил партийную кличку «Товарищ Степан». В скромной комнатке Татьяны Львовны ему приходилось принимать и представителей частей Красной Армии, освободивших Сибирь и двигавшихся на Читу, и командиров партизанских отрядов, действовавших в тылу врага. Товарищ Степан был человек ясного ума, проницательный и дальновидный, упорный и настойчивый, умеющий вдохновлять людей на подвиг и в то же время не упускавший самой незначительной мелочи будничной работе читинских большевиков. Коренной сибиряк, активный участник революционных выступлений читинских рабочих в 1905 году, сподвижник и ученик Бабушкина, товарищ Степан, был настоящим профессиональным революционером. В период подъема революционного движения в 1912-1916 годы он стал руководителем Читинского комитета большевиков. Читинский комитет возглавил Народную партизанскую войну. Он руководил действиями хусатуйских, анонских, алханайских, дагойских, борзинских, нерчинских партизан. Ленин орлиным оком следил из Москвы за событиями, развертывающимися на великих просторах за Байкалом. В свое время в Читу было послано через фронт несколько испытанных, надежных коммунистов. В числе их был друг и учитель Анатолия Петрова, Захар Иванович Голованов. Он работал под другой фамилией в железнодорожных мастерских станции Чита Первая и руководил ремонтом паровозов, причем так добросовестно, что ни один эшелон белых слетел под откос. Ни один паровоз отказывал в пути, и составы, перевозившие семеновцев на сутки, на двое, застревали на глухих полустанках. Когда Захар Иванович, отработав дневную смену в мастерских, пришел домой, он занимал скромный уголок в квартире на окраине города. Хозяйка подала ему клочок бумаги, на котором было написано карандашом «Приглашаю в пивную». Захар Иванович просиял, потрогал шершавыми пальцами щетину на подбородке и заявил хозяйке, что ему, пожалуй, надо побриться, прежде чем пойти на свидание с товарищем. Хозяйка квартиры осторожно заметила: «Частенько вы ходите по пивным, а пьяным я вас ни разу не видела». «Ну, хозяйка, рабочему человеку трудно от пива опьянеть. Целая бочка потребуется», – пошутил Захар Иванович. «Да», – сочувственно сказала хозяйка. «В теперешнее время с вашим жалованишком не напьешься». Захар Иванович жил в районе станции Чита Первая. Пока он добрался до Читы Второй, уже стало темнеть. Улицы, по которым он проходил, выглядевшие нерадостно и днем, сейчас словно вымерли. Только окрики часовых на разных языках говорили о том, что притаившийся город живет, что интервенты знают это и боятся, не надеясь на силу своих штыков. Слова, набросанные карандашом на клочке бумажки, приглашая в пивную, означали, что Захара Ивановича вызывает подпольный комитет. Когда Захар Иванович пришел на квартиру Миронских, там, в одной из самых больших комнат, происходил целый бал, как выразилась Татьяна Львовна, встретившая его в нарядном платье. Она увела гостя в свою комнату, где его ждал товарищ Степан, рядом с которым сидел чисто выбритый человек в кожаной куртке. «Здорово», — сказал товарищ Степан. «Ну как, все у тебя в порядке?» «Как обычно», — ответил Захар Иванович, поглядывая на человека в кожаной куртке. «Не смущайся, Захар Иванович, это свой человек», — сказал товарищ Степан. «Представитель частей Красной Армии, идущих освободить Читу», — несколько торжественно представился человек в кожаной куртке, крепко пожимая руку Захара Ивановича. «Будем вместе работать». «Весь народ с нетерпением ждет прихода Красной Армии», — сказал Захар Иванович. «Знаем, товарищ. Армия прошла через всю Сибирь. Ни зима, ни холода, ни отчаянное сопротивление врага не могли задержать ее победного шествия». Он вдруг нахмурился и вздохнул. «Сколько драгоценных жизней стоило освобождение только Иркутска». Все трое помолчали, вспоминая товарищей, погибших на фронте и в тылу противника. «Ваша задача здесь, — сказал представитель Красной Армии, — сковать силы Семенова». Товарищ Степан наклонился к Захару Ивановичу. «Придется тебе поехать в Волхану. Получены сведения, что атаман Семенов собирается мобилизовать лошадей в бурятских улусах. Он хочет усилить свою яблоновую группировку кавалерии, — добавил представитель армии. — Надо помешать этому». «Обязательно помешаем», — улыбнулся товарищ Степан и тут же, посуровев, опять обратился к Захару Ивановичу. «Командир алханайского отряда ты знаешь, мужик он боевой. Надеюсь, сумеет отбить коней, коли семеновцы вздумают отправлять их в сторону Читы. Нам самим лошади нужны. И еще одно дело. Мы решили отозвать комиссара отряда, товарища Федько. Здоровье у него совсем не важное. При том, как журналист, он нам здесь будет очень полезен».
«Кто же его заменит?» – спросил Захар Иванович.
«Заместителя придется подобрать на месте. Сейчас в отряде эту должность занимает Нима Бароев. Он у нас в свое время был связным. Вот и выдвинем его, тем более в отряде много бурят».
«Все ясно», – сказал Захар Иванович. «Готов ехать в любую минуту.
Предупреди товарища мастерских, что уходишь, сдай им все дела. Отправишься завтра пригородным поездом до Дарсуна, зайдешь к сапожнику Алексею Тимофеевичу. Там будет ждать товарищ. Он и доставит тебя прямиком к самому Петрову».
«Есть. Задание будет выполнено.
Поздравьте алханайцев от имени Читинского комитета большевиков. Они нанесли крепкий удар топхаевцам, пытавшимся прочесать хусатуйские леса».
Захар Иванович поднялся.
«Будь осторожен», — напутствовал его товарищ Степан. «Возвращайся скорее. Ты здесь очень нужен».
Солнце клонилось к закату, когда поезд подошел к Дарсуну. Захар Иванович вышел из вагона усталый и вспотевший. Ехать пришлось без всяких удобств. Весь состав был битком набит разными семеновскими халуями и чиновниками и их семьями, бежавшими вглубь Забайкалья. Молодое летнее солнце весело освещало закатными лучами низенькие длинные склады, дома, построенные из круглых, почти необтесанных бревен, пыльные улусы, Ингаду, реку. На мосту стояли два часовых с карабинами, на которых поблескивали кинжалообразные штыки. По улице лениво проскрипела телега, влекомая парой быков, отмахивавшихся хвостами от мошкары. К Захару Ивановичу подбежал средних лет мужчина в запыленных шевровых сапогах, потный и грязный.
«Эй, мужичок!» — обратился он к Голованову.
«Ты как будто из здешних? Помоги, Христом Богом молю, найти какую ни на есть квартиру, лишь бы на несколько дней остановиться».
«А вы кто же такой есть?» – степенно спросил Захар Иванович.
«Беженец. Все оставил по ту сторону Яблонного, еле притащил свои ноги сюда».
«Откуда будете?»
«Я из Иркутска, инспектор банка. Семеновский полковник, который обороняет Яблоновый хребет, утверждает, красных на восток не пустим. Тем не менее, мы решили двигаться вглубь Забайкалья. Так-то оно вернее будет. Ближе к Маньчжурии».
Инспектор похлопал Захара Ивановича по плечу. «Ты тоже держись ближе к Маньчжурии.
Ух, много денег уже переведено туда. Там голодать не будем».
«Мне кажется, и здесь как-нибудь прокормимся», — уверенно заявил Захар Иванович.
«Брось болтать. Семенов не выдержит натиска красных. Все умные люди так говорят. Посему, раз ты не можешь ужиться с большевиками, заранее выбирай себе безопасное место под небом».
Испуг инспектора забавлял Захара Ивановича. Беженец, дергая его за куртку, торопливо спросил.
«Поможешь?
Заплачу.
Надо же где-нибудь отдохнуть».
«Да я не здешний», — сказал Захар Иванович и зашагал по улице.
«От хорошей жизни не побежишь», — весело думал он про инспектора.
Алексей Тимофеевич, сутулый седой старик в очках, одна оглобелька которых была обмотана толстой ниткой, сидел на липке и вертел в руках огромный рыжий ботинок. Захар Иванович поздоровался и сказал пароль.
«Здравствуйте», — поднялся старик. «Редко, редко навещаете нас, совсем позабыли».
«Марковна, поставь самовар», — крикнул он на кухню и тихо сказал Захару Ивановичу.
«Вас человек поджидает».
«Человек?» – спросил Захар Иванович и шутливо произнес.
«Всегда кто-нибудь нас ждет, кто-нибудь провожает. Таков уж род людской».
«Орлу орла встречать!»
— сказал Алексей Тимофеевич и вышел. Вскоре он вернулся об руку с полным, но стройным бурятом. «Вот этот человек, Захар Иванович, вас и проводит до места».
«Пунцок», — представился Базаров.
«А вас, кажется, зовут Захар Ивановичем?»
«Да».
«Нам надо торопиться, Захар Иванович», — сказал Пунцок. Алексей Тимофеевич засуетился. «Чайку бы, чайку надо попить».
«С удовольствием бы», — улыбнулся Захар Иванович. «Да вот товарищ Пунцок не велит, торопит».
«Задержитесь хоть на полчасика, ведь здесь сейчас полная неразбериха, кругом беженцы, документов не проверяют», — сказал Алексей Тимофеевич и опять крикнул в сторону кухни. «Марковна, скорей!»
«Сейчас!» — отозвался женский мелодичный голос.
Пунцок Базаров поклонился хозяину. «Алексей Тимофеевич, ни на одну секунду задержаться не можем. Вдруг невзначай забредет к вам какой-нибудь доносчик, да и лошади ждут, а за ночь нужно проскочить все селения Долханы».
«Эх, Пунцок, Пунцок, все тебе проскочить да пролететь. У тебя просто крылья!» — воскликнул Алексей Тимофеевич и радостно продолжал, указывая на Пунцока. «Он словно орел, право слово, никакой преграды не знает».
Старик побежал на кухню, притащил буханку хлеба, соль в тряпице, бутылку молока. «На дорогу! Возьмите, возьмите! Это не я, это Марковна дает!»
«Ни пуха вам, ни пера!» — кричал им вслед старик. «На обратном пути заезжайте!»
«Обязательно!» — отозвался Захар Иванович.
Пройдя несколько узеньких улиц, путники вышли за Дарасун и долго пробирались сквозь кустарник, пока они дошли до березовой рощи, находившейся в 5 верстах от тракта Дарасун-Мангут. Там, в тени стройных молодых берез, их ждал паренек, бурят лет 20. Неподалеку стояли 3 оседланных коня. За плечом у парня была винтовка. Молодой бурят низко поклонился Захару Ивановичу и Пунцоку, придерживая рукой приклад винтовки. Все 3 сели на лошадей и тихо двинулись через лес в сторону синевшей вдалеке горы, над которой висело солнце, щедро поливавшее своими лучами расцветшую землю.
«Скорее бы солнце зашло», — сказал парень с винтовкой.
«Долго нас ждал?» — спросил Захар Иванович.
Парень выпрямился и что-то быстро произнес, словно отрапортовал по-бурятски. Пунцок перевел.
«Он говорит, я партизан, мне было приказано ждать, и я ждал. Мог бы ждать и 2 дня. Моего молодого товарища звать Жамганом», — добавил Пунцок от себя. «Он один из наших партизан. Раньше батрачил, был неграмотен, забит. Только и знал, что работать да хозяину кланяться».
«Да-да», — тяжко вздохнул Захар Иванович.
Перед его мысленным взором промелькнули образы бедняков, которых он немало перевидал в течение своей жизни. Теперь же он, ласково посмотрел Пунцок на партизана, стал настоящим человеком.
«Что ты рассказал гость обо мне?» — спросил Джамган у Пунцока, погоняя коня.
«Я вижу, что ты обо мне товарищу говорил. Только смотри, не расскажи про то...»
«Ну, ты знаешь», — замялся Жамган.
«Да про что?» — спросил Пунцок.
«Ну, стыдно мне. Про ягненка». «Наверное, и ты об этом ягненке слышал», — обиженно сказал Жамган, и его уши сразу покраснели.
«Как же не слышать?»
— необидно усмехнулся Пунцок.
«Но ведь это дело прошлое».
«Да-да.
Сам Харитонов видел, как я уложил из своей винтовки Топхаевса, который был уже в 2 шагах от пулемета», — радостно отозвался Жамган. «И все же не хочу, чтобы такой большой начальник о моем проступке узнал».
«Полно, полно!» — Пунцок нахмурился.
«Я сказал гостю, что ты плохо жил раньше, до советской власти. Вот и все, что я сказал».
«Какая у тебя хорошая душа, Пунцок!» — воскликнул Жамган.
«Скажи начальнику, что теперь, когда я среди русских и бурятских товарищей...» Он положил ладонь на грудь. «Душа моя больше не болит». И он ударил плеткой при отставшего коня.
Пунцок перевел сказанное Жамганом Захару Ивановичу.
«Она и не должна болеть. У партизан душа должна быть светлее воды, яснее неба,
«Широкая, как степь, чистая, как хрусталь», — сказал Захар Иванович. «Вижу, Пунсок, что у твоего товарища душа чистая».
«Да, такую душу богачу в карман не положить», — засмеялся Пунсок. Он гордился тем, что ему поручили проводить такого ответственного товарища, как Захар Иванович, в лагерь партизан. Ему очень хотелось продолжить разговор с Захаром Ивановичем, но он промолчал, о чем-то раздумывая. Когда путники отъехали от Дорсуна верст 10, стало смеркаться. Ивовые кусты и дикие яблони казались в полумгле мохнатыми, как люди в дохах. Кони убыстрили шаг, чуя близость дороги.
«Захар Иванович», — сказал Пунцок, — «сейчас выедем на проселочную дорогу, которая идет параллельно с трактом». И правда, копыта коней мягко затопали по узенькой, чуть заметной в темноте дорожке. «Вот она и есть. Я по ней не раз ездил. Камней нет, ухабов мало. Можно и побыстрее поехать», — продолжал Пунцок, придерживая коня.
«Жамган, дай сюда винтовку и поезжай вперед».
«Не забыл, как нам дать знать, коли что неладное заметишь?»
«Не забыл. Песню какую-нибудь затяну».
Жамган поскакал вперед. Пунцок и Захар Иванович рысцой двинулись за ним. Пыль улеглась, вечерняя прохлада приятно вивала их лица.
«Видно, вы дорогу и впрямь хорошо знаете», — сказал Захар Иванович, заметив, что Пунцок задумчиво смотрит перед собой, уверенный, что не собьется с пути.
«Каждый камень на здешних дорогах, больших и малых, знает меня», — обрадовался Пунцок. «Такую уж работу поручил мне Анатолий Михайлович, связной».
«Кстати, скажите, как живет ваш командир?»
«Хорошо живет», — сказал Пунцок. «И нам с ним хорошо. Он к партизанам словно отец к сыновьям относится».
«Да, плохим он быть не должен. Вы ведь знаете его?»
«Вместе воевали, на фронте познакомились».
«Он нам рассказывал про вас. Значит, это вы его, нашего командира, в большевики записали?»
«Записать большевики я никого не могу», — серьезно сказал Захар Иванович. «А разъяснить, кто такие большевики, за что они борются, могу. Вот я и разъяснил ему, а он понял, что если человек хочет за настоящую правду браться, он должен стать большевиком».
«Верно, верно», — сказал Пунцок и добавил.
«Он и не знает, что вы в лагерь едете. Как он вам обрадуется».
Лошади почти неслышно ступали по земле. Воздух был напоен запахом молодой травы.
«Ну что ж, Пунцок, продолжим наш разговор.
Значит, работенка у вас интересная, но хлопотливая?»
«Всю зиму кружился в здешних селах. И батраком был, и сезонным рабочим, и просто путником, чуть ли не бродягой. Всякие сведения собирал, людей провожал в Алхану. Да что ж тут особенного? Каждый мог бы с такой работой справиться».
«Почему каждый?
Это тонкая работа», — не согласился Захар Иванович.
«Хочется до врага дорваться, участвовать вместе с отрядом во всех боевых операциях», — горячо сказал Пунцов. «В поход по Анону пошли, меня не взяли».
«Зато ты, дорогой, и здесь делаешь великие дела», — воскликнул Захар Иванович.
«Хочется бить разных сволочей-топхаевцев с винтовкой в руках», — повторил Пунцок.
«Бьем и будем бить».
«Анатолий Михайлович с комиссаром обещали дать мне в следующий раз боевое задание. Так и сказали. Боевое».
«Вот и чудесно».
Жамган запел впереди довольно приятным тенорком.
«Чудесен голос кукушки, поющей на горной вершине, чудесен голос девушки, идущей навстречу жениху».
Пунцок и Захар Иванович свернули с дороги и скрылись за деревьями. Жамган продолжал петь.
«Легки крылья у журавля, кружащего высоко над головой, нежны вздохи девушки, прижавшейся к груди жениха».
Несколько верховых, громко разговаривая между собой, проскакали мимо наших путников. Жамган перестал петь. Захар Иванович и Пунцок выехали опять на дорогу.
партизанском отряде царило необычайное оживление. Два партизанских конных взвода, успешно проведших в районе села Улачи операцию против топхаевцев, благополучно вернулись. Обратный путь лежал через сплошные леса. Внезапно выпавший снег и отсутствие корма заставили партизан бросить пути ослабевших лошадей. Но взятые у топхаевцев трофеи, карабины, патроны и холодное оружие полностью были доставлены в лагерь. Оставленная в тылу топхаевцев группа партизан из 5 человек под командованием Номашо Цедена тоже отлично выполнила свою задачу, организовав несколько засад по пути следования врага. А главное, перегнав топхаевцев, она за Хусатуем установила связь с разъездами хусатуйских партизан. Теперь перед отрядом стояла новая задача – пополнить конский состав. От этого зависела подвижность отряда, его оперативность. Сделать это было нелегко. Партизаны могли добыть лошадей или отбив у врага, или в табуне какого-нибудь кулака. Однако в табунах богачей часто паслись и лошади бедняков. Как разберешь, кому принадлежит конь – кровососу или бедному улуснику? Поэтому Федько и Петров приняли решение отбить коней у топхаевцев. Эта операция временно была отложена в связи с тем, что в отряде узнали о скором приезде ответственного работника, члена Читинского комитета. Последние 2 дня шли горячие приготовления к встрече гостя. Дело, конечно, было не в том, чтобы хорошенько его накормить и напоить. Хотелось показать гостю, что отряд сплочен, дисциплинирован, готов в любой момент выступить для выполнения боевой задачи. Все же Номашо Цедена не вытерпел и обратился к Анатолию Михайловичу. «Дайте мне поручение пойти на хутор и достать араки». «Я уверен, что ты достанешь ее». «Да зачем это?» — с усмешкой спросил Петров. «Как же можно встречать такого большого гостя без араки?» — искренне удивился Номашо Цеден. «Когда одержим победу не только над топхаевцами, но и над всеми врагами, когда соединимся с Красной армией, когда освободим родную землю, тогда арака сама потечет нам в рот», — засмеялся Анатолий Михайлович. «Гость из Читы не затем приедет, чтобы пировать с нами». «Понял», — воскликнул Номашо Цеден. «Будем встречать его не аракой, а готовностью к боевым делам». Нима поднялся рано утром. Лагерь выглядел празднично. Балаганы были покрыты свежими сосновыми ветками. Спустившись к реке, Нима с удовольствием умылся холодной водой. На обратном пути полюбовался лошадьми, которые уже паслись на воле. «Хороши лошади!» — воскликнул Нима и бегом пробежал через лагерь, здороваясь с партизанами. У своего балагана сидел Федько, накинув на плечи полушубок, и читал какую-то книгу. «Доброе утро, товарищ комиссар!» Федько отложил книгу в сторону. «Гость еще не прибыл?» — спросил Нима. «С минуты на минуту ждем. Пунцок не подведет. Он, как лиса, знает все здешние дороги, все ходы и выходы». Нима взял в руки книгу, которую читал Федько. «Знаком тебе, Нима Борович, этот писатель?» Ласково, будто говорил о дорогом близком человеке, спросил комиссар. «Как же!» — воскликнул Нима. «Пушкин? Великий поэт. В дни октября я слышал, как читал его стихи один матрос. Жаль, что нет сейчас времени, как следует с его сочинениями ознакомиться. Вот когда покончим с белогвардейцами и интервентами, ну и тогда будет много работы». «Еще бы! Тогда-то мы и примемся по-настоящему переделывать мир». «Правда», — размышлял Федько вслух. «Тогда каждый трудящийся сможет получить образование. Будут у нас свои генералы, инженеры, даже поэты. Все заново нам придется создавать. Суток будет мало». Глаза у Федько загорелись. «Разруху нужно будет ликвидировать, торговлю нам наладить. Школы строить нужно, дома, добывать для заводов руду, нефть, шерсть, кожу». «Все сделаем, лишь бы поскорее врага осилить», — сказал Нима. «Присядь-ка на травку, Нима Борович», — сказал Федько деловито. «Пока суд да дело, я думаю, что и сейчас можно заняться некоторыми вопросами. Надо, скажем, к неграмотным прикрепить грамотных людей, чтобы неграмотные научились читать и писать. Сделаем это, Нима Борович?» «Надо сделать». «Составь список неграмотных, будем их учить. Пусть вернутся домой грамотными, нам много грамотных людей нужно». Из-за балагана показался Петров в защитной гимнастерке с клинком на ремне. Сапоги его блестели под лучами солнца. «Едут!» — крикнул он. Меж кустов показались фигуры трех всадников. «Гость, кажется, вторым едет», — сказал Петров. «Сидит на коне хорошо». Он попросил Нему сбегать в отряд и передать командирам взводов, чтобы они продолжали занятия с людьми. «Товарищ Федько, догадайся-ка, кто это?» Петров радостно махал рукой гостю. «Сюда, сюда!» Всадники подъехали к балагану. «Захар Иванович!» — воскликнул Петров, хватаясь за узду его коня. «Сколько лет, сколько зим! Гора с горой не сходится, а человек с человеком всегда!» — весело ответил Захар Иванович, спешиваясь и обнимая Петрова. Потом он отодвинулся и посмотрел Петрову в лицо. «Постарел. Не нравится мне это». «Такой уж возраст!» — нарочито грустно сказал Петров и тут же не выдержал и рассмеялся. «В наше боевое время возраст роли не играет», — произнес Захар Иванович. «Знаю, как у тебя работы много, и знаю, что ты с ней превосходно справляешься». Захар Иванович подошел к Федько, с немым восхищением наблюдавшему встречу друзей. «А это, верно, твой помощник?» «Федько, комиссар отряда», — представился тот. «Как живете, можете?» — спросил Захар Иванович у Федько. «Товарищ Степан беспокоился, спрашивал о вашем здоровье. В город вам придется со мной поехать».
«Совсем?» — нахмурился Федько.
«Совсем», — понимая его, легонько вздохнул Захар Иванович. «Собираться надо».
«Да не горюйте, работа вас ждет приинтересная».
«Типографию оборудовали?» — радостно спросил Федько, но, поймав сердитый взгляд Захара Ивановича, покраснел и, чувствуя себя виноватым, тихо поправился.
«Значит, работа идет?»
Пока Захар Иванович беседовал с Федько, Петров поздравил Пунцока и Жамгана с тем, что они вовремя и благополучно доставили в лагерь уполномоченного Читинского комитета и приказал им идти завтракать, а потом отдыхать. Когда Пунцок и Жамган ушли, Захар Иванович сказал: «Твои ребята просто орлы, дело свое знают, а дорогу в лесу лучше любого зверя находить умеют».
«Ребята у меня хорошие, один к одному», — тепло сказал Анатолий Михайлович.
Он любил своих боевых товарищей и крепко верил им. Любил и старого, опытного, прошедшего огонь и воду, крепкого, как медведь, Силыча, и юношу Жамгана, который недавно не знал, как чистить ружье, а теперь стал лучшим стрелком и всех других партизан. Анатолий Михайлович повел гостя в свой балаган, познакомил с женой и детьми. Угостил завтраком. После того, как Петров и Федько подробно рассказали гостю об операции, предпринятой против тапхаевцев в районе села Улачи, и доложили о состоянии отряда, они решили показать Захару Ивановичу лагерь. Все трое поднялись по тропинке на крутой бугор, на котором росли старые сосны. Захар Иванович сел на гладкий, согретый солнцем камень и, свертывая цигарку, спросил Федько: «Кого думаешь поставить комиссаром вместо себя?» Потом повернулся к Петрову. «Анатолий Михайлович, есть указание товарища Степана выдвинуть комиссаром бурята. У тебя в отряде много бурят, и, надеюсь, будет еще больше».
«Верно», — сказал Петров. «Как думаете, товарищ Федько?»
«Считаю решение товарища Степана правильным. Товарищ Бароев, мой заместитель, вполне справится с работой».
Захар Иванович предложил позвать Нему, и Федько отправился разыскивать его. «Прекрасный агитатор. Хорошо знает и русский, и родной язык», — сказал Петров про Бароева. «Товарищ Степан с ним знаком, ведь Бароев работал у нас в подполье». В это время, пробираясь через кусты отцветшего багульника, на бугор поднялись Федько и Бароев.
«Привет, товарищ Бароев», — поднялся им навстречу Захар Иванович. «Узнаете?»
«Как же не узнать? Я вас несколько раз видел в Чите, когда вы из Москвы прибыли», — сказал Бароев. «Хотим назначить вас комиссаром отряда. Справитесь?» — просто спросил Захар Иванович.
«Воля ваша», — произнес взволнованный до глубины души Нема.
«Воля партии», — поправил Захар Иванович. «Ну, товарищ Федько, сдайте дела, расскажите товарищу Бароеву, что сделано, что нужно сделать. В общем, введите его в курс дела». Захар Иванович и Анатолий Михайлович направились к котловине, поросшей мягкой, сочной травой. Там, разбившись на взводы, расположились партизаны. Они разбирали и собирали ручные пулеметы. Когда Захар Иванович и Анатолий Михайлович подошли к первому взводу, Харитонов доложил Захару Ивановичу. «Первый взвод занимается разборкой и сборкой пулеметов, согласно указанию начальника штаба товарища Тушнова». «Как, товарищи, освоили пулемет?» – спросил Захар Иванович худощавого партизана-бурята с наганом на поясном ремне.
«Ничего, стрелять можем», – ответил тот.
«Надо не просто стрелять, а попадать в цель», – заметил Захар Иванович. «У пастухов глаза зоркие», – уверенно сказал партизан. «Из такой машины», – указал он на только что собранный пулемет, – «плохо нельзя стрелять».
«Правильно», – согласился Захар Иванович. «Как вас звать?»
«Базар, бывший пастух богача Шадона».
«Давно в партизанах?»
«Недавно».
Харитонов гордо добавил.
«Он живьем приволок сюда из Араили стражника, агента Тапхаева, который житья не давал честным людям».
«Сам пришел в отряд?»
– спросил Захар Иванович у Базара.
«Конечно, сам. Ноги у меня свои, голова тоже своя».
«А раньше ты знал, что есть такие люди, партизаны?»
«Знал».
«А почему же раньше не приходил в отряд?»
«Тогда еще не разобрался как следует, кто такие партизаны», – смело сказал Базар.
«Как только понял, пришел к ним, оставив друга, который пас вместе со мной табун Шадона».
«А друг твой почему не захотел пойти к партизанам?»
«Трудно сказать», – ответил Базар. «Он думает, что честный человек не должен бросать чужой табун, хотя табун этот и принадлежит богачу. Надо бы ему разъяснить, что честный человек должен идти к партизанам. Разъясняли мы это ему, и нема Бороевич и я, да толку не вышло. Вот и пришлось ему, хоть он этого и не хотел, пойти служить Тапхаеву. Теперь мы с ним враги. Встречу с ним, голову ему снесу».
«Если встретишь, предложи ему идти в партизаны», — сказал Захар Иванович. «Многие буряты против своей воли пошли в тапхаевские войска. Наша задача — оторвать их от тапхаевцев».
«Правильно», — откликнулись партизаны.
«В районе Улачи, — вмешался в разговор Петров, — нам добровольно сдалось в плен несколько тапхаевцев. Они просили зачислить их в партизаны. И вот теперь, после того, как мы им разъяснили, за что боремся, кто такие большевики, что это за птицы семеновцы и тапхаевцы, они начали разбираться в обстановке и скоро получат оружие».
Захар Иванович обратился к партизанам. «Передаю вам привет от Читинского комитета большевиков». Прогремело троекратное «Ура!».
«Читинские товарищи поручили мне поблагодарить вас. Деретесь вы отлично. Надо сражаться еще лучше, беспокоить врага и днем, и ночью, не давать ему отдыха. Красные части готовятся к решительному наступлению. Читинский комитет уверен, что вы будете сковывать силы врага, держать их под ударом».
«Чего их сковывать? Мы их уничтожать будем?» – послышались кругом крики.
Захар Иванович долго беседовал с партизанами. Вечером он провел собрание коммунистов отряда. Весь следующий день Захар Иванович провел в штабе, обсуждая с Петровым, Бороевым, Тушновым и Федько план действий отряда на ближайшее время. Решено было повести в народе агитацию за то, чтобы люди прятали от тапхаевцев лошадей. Наметили немедленно создать несколько групп во главе с опытными партизанами. Эти группы должны были отбивать коней у тапхаевцев везде, где представится возможность. «Ни одного коня не пропускать в направлении Читы. Строго следить за железной дорогой. Все время держаться ближе к ней», — сказал под конец Захар Иванович. Вечером Захар Иванович и Федько в сопровождении на Машо Цедена выехали в Читу. Пунцок был назначен руководителем одной из партизанских групп, перед которыми штабом была поставлена задача — добыть для отряда лошадей и не допустить, чтобы тапхаевцы могли отправить в Читу хотя бы одного коня, как выразился Захар Иванович. Весна не принесла Домбе и его соседям радости. В тех хозяйствах, где не хватало сена, пало много скота.
У многих скотоводов примерно только половина стада дождалась свежей травы. С каждым месяцем тяжелее становилось жить людям. Принудительные работы, высокие налоги, поставка скота и мяса – все это непосильным бременем ложилось на плечи степных скотоводов. Совсем мало скота осталось у дамбы, а тут пришла новая беда. Голодавший зимой скот с жадностью набросился на молодую траву. Объевшись, коровы заболевали и валились на землю. Приходилось поднимать и лечить их, следить за ними, пока не привыкнут к молодой траве. Ягнята и козлята, родившиеся зимой, начали гибнуть. Одну ездовую кобылицу еще зимой разодрали волки. Скотные дворы дамбы стали просторными. Да, тяжкая выдалась зима. Дамба не мог вспомнить о ней без содрогания. Семеновцы драли с народа 7 шкур. В середине зимы уполномоченные по поставке скота для семеновской армии забрали у дамбы несколько голов. Через 2 месяца, когда бык стоил столько же, сколько охапка сена, староста Тасато предложил дамбе сдать Топхаеву 2 головы рогатого скота. Пришлось дамбе сдать лучших своих быков, другие весом не вышли. С грустью смотрел старик на свое поредевшее стадо и, вздыхая, думал, что все 100 несчастья произошли из-за того, что он испортил отношения с Тасато. Но дамба не хотел показывать, что это его печалит, и все суетился, все хлопотал по хозяйству. Вот и сегодня, хотя его и мучил ревматизм, день был пасмурный, серый, дамба починил изгородь, сменил несколько дранец у юрты, до блеска обстрогал доски на крыше. «Чего ты хлопочешь? Разве от того, что доски будут как новенькие, они лучше задержат дождь?» — сказала Тамжат мужу. Дамбе это не понравилось. «Не каркай, иди. Пусть Тасато смотрит и злится. Пусть не думает, что дамба сдался», — крикнул он. «Поняла тебя, поняла», — посочувствовала ему старуха. Кончив строгать доски, дамба вошел в юрту. И здесь его ждала работа. Он начал кипятить в большом котле воду, чтобы распарить рассохшуюся деревянную посуду. Юрта наполнилась паром. В это время неожиданно приехала Сысыгма. Дамба был очень обрадован приездом дочери. «Хорошо, что приехала, не дождавшись лета», — воскликнул он. Сысыгма сказала: «Вчера видела с Долгером. Он мне шепнул, что в ближайшие дни будут собирать лошадей для Семенова. Просил меня сообщить тебе об этом. Рост лошади должен быть 1 метр 30 сантиметров». «Значит, зять беспокоится обо мне», — удовлетворенно произнес дамба. «Не получит от дамбы коней», — погрозил он кулаком в сторону Хандои. Всю ночь дамба твердил про себя: 1 метр 30 сантиметров». Наутро старик, пригнав лошадей с пастбища, завел их в сарай и начал вымерять. Оказалось, что 2 лучших его коня, любимый Рыжка и выносливая Буланка, подходили под мерку. «Подходящую цену ни за что не дадут», — думал дамба. «Пока о мобилизации не все еще знают, надо отвезти коней в какое-нибудь село и там сменять их или продать». «Да ты что, с ума сошел?» — набросился на него Тамжат, узнав о его решении. «Таких лошадей нигде не найдешь. Топхаев отнял у меня зятя. А теперь я допущу, чтобы он у меня коней забрал? Нет, не могу этого допустить. На том свете получит он моих лошадей», — сердито кричал дамба. После обеда он привязал 2 коней к задку телеги и вместе с дедом Санданом поехал в Базино. Завидев их, базинские ребятишки, подстегивая своих худеньких коней, увязались за телегой. Они кричали дамбе: «Дружок Талан, давай поскачем». «Что просишь за коней? Продай». «Давай в бега. Хочешь, в скачки?» Не успели дамба и Сандан проехать и половины главной улицы, как их остановил цыган в широких штанах с курчавой бородой. «Сколько просишь за коней?» — спросил по-русски цыган. «Или менять будем?» «Нет-нет», — ответил дамба, делая вид, что слова цыгана его совсем не интересуют. Но тот не отставал. «Говори, что стоят кони».
«Да у тебя и денег-то нет», — подзадорил его Дамба.
Цыган вынул из кармана штанов пачку денег, поднес глазам Дамбы и положил обратно.
«Черт возьми, целый сток денег у него», — сказал Дамбе дед Сандан.
«То продает, тот должен быть сдержанным», — шепнул ему на ухо Дамба и стегнул коня. «Поехали дальше».
Телега двинулась. Дамба беспечно посвистывал. Цыган пошел за ними, заходя то слева, то справа, а то и забегая вперед, чтобы лучше рассмотреть коней.
«Ну, Тала, что будешь просить?» — снова спросил он.
«По 100 рублей прошу, лошади хорошие».
Дамба остановил телегу. Цыган по очереди проехался на обеих лошадях, рысью и галопом. Потом запряг их в телегу и поехал вдоль улицы.
«Вдруг еще уедет? Ты, брат Сандан, пройди-ка вперед», — попросил Дамба приятеля.
«Бери по 70», — сказал цыган, останавливая телегу возле стариков и слезая с нее.
«Нет, и торговаться не стану с тобой. Если поеду на Анон, возьму столько, сколько запрошу», — сказал Дамба.
«Но-но, брось Тала. Говори, за сколько отдашь.
Ведь твой Тапхаев за даром их у тебя отнимет. Если уступишь мне, и я заработаю, и сам с деньгами будешь».
«Почему он Тапхаева твоим назвал? Скажи ты ему, что Тапхаев не твой», — сказал Дамбе дед Сандан.
«Тапхаев не мой. Его преисподняя родила», — крикнул Дамба.
Цыган засмеялся, обнажив свои ослепительно белые зубы. Дамба долго торговался с ним и, наконец, продал рыжку за 80 рублей, а буланку погнал домой. Через 2 дня было объявлено о мобилизации лошадей. Семеновский офицер в сопровождении ветфельдшера и волосного писаря с утра до вечера разъезжал на подводе по улусам, измеряя рост лошадей и забирая тех, которые отвечали всем условиям. Офицер побаивался степных скотоводов, которые на полном скаку валили лошадь, ухватив ее за хвост.
«Эти дикие буряты, — думал он, — коли кого возненавидят, прикончат и глазом не моргнут».
Когда троице приходилось проезжать по особо глухой местности, офицер все время кричал ямщику, чтоб тот ехал быстрее.
«Напрасно изволите беспокоиться, господин офицер, — успокоил его фельдшер. — Я среди бурят давно живу. Коли не будете брезговать их угощением и пить с ними араку, ничего с вами не случится». Он громко расхохотался, похлопал ямщика по плечу и спросил: «Тала мой, почему молчишь?»
Подводчик был веселый старик. Заезжая в ту или иную юрту, он веселил хозяев прибаутками, никогда не просил молока, но зато не выходил из юрты без туиска с аракой. Так они ездили из юрты в юрту, из улусу в улус. За это время офицер несколько привык к бурятам. Садился есть вместе с ними, не отказывался и от араки, а скоро начал принимать подарки. Седоголовые старики и старушки в ветхих халатах, совсем недавно отправившие своих сыновей в войско Тапхаева, собирались в ограде вокруг лошадей и ждали прибытия Семеновской комиссии, шепча про себя молитвы об избавлении от беды. Комиссия никого не миловала. Отбирали и единственную лошадь, если находили ее подходящей. Иные, сдав коня, бронились от злости и пили араку, чтобы заглушить обиду. Другие, махнув безнадежно рукой, говорили: «Что уж жалеть лошадей, когда сыновей у нас отобрали». Наконец комиссия прибыла в улус Дамбы. Дамба не знал, куда ему деть свою буланку. Водил ее туда и сюда, потом опять завел в сарай. Там Жад, зная, что муж готов скорее зарезать свою любимицу, чем отдать Тапхаеву, бормотала про себя молитвы. «Принеси-ка мне рашпиль и буравчик», — крикнул Дамба в юрту. Там Жад быстро нашла то, что просил муж, и принесла в сарай. Дамба стал в который раз измерять рост буланки. Тряхнув головой и что-то со злостью проворчав себе под нос, Дамба сказал: «Держи коня».
«Зарезать хочешь?» — испугался Тамжат.
«Держи, говорю!» — крикнул на жену Дамба и грозно посмотрел на нее своими слезящимися глазами. потом, по очереди поднимая передние ноги буланки, стал подпиливать ей рашпилем копыта. Долго трудился старик, затем вытер пот со лба и спросил Тамжат. «Знаешь ли ты такого зверя, который зовется зайцем?» «Нашел, о чем спрашивать. Еще бы зайца не знать». «У него передние лапы короткие, а задние длинные. Потому заяц так здорово и прыгает. Вот и я хочу, чтобы мой конь был вроде зайца. Лучше для нас будет».
«Если бы так было, то измеряли бы по крупу», — ядовит ответила супруга. «А то измеряют по загривку. Только сейчас узнал об этом».
«Да, сказала ты такое, чего никогда в жизни не говорила. Семенов хитер, хоть и говорят, что он пьяница и картежник. Если бы мой конь был высок в крупе, он смерил бы и по крупу».
«А почему по голове не измеряет рост коня?»
«Лошади, они умные. Семенов им обязательно покажется противным. Потому они и опустят головы. Тогда Семенов на ён за землю схватится. Труженик не обходится без шуток, что бы он ни делал. С ними и работу лучше спорится». Но сейчас шутки казались Тамжат неуместными.
«Нашел, когда смеяться», — с укором сказала мужу.
Тамбай сам нахмурился, будто не он только что зубоскалил. «Седьмой десяток пошел, а никогда еще я не пробовал обманывать человека. А теперь вот хочу обмануть. Помнишь, я клялся, что не дам своего коня Тапхаеву?»
«Господи Боже!» — сказал Тамжат. «Совесть тебя замучает, коли на старости лет обманешь человека».
«Не человека, а Тапхаева обманываю. Он в 14-м году должен был сдать 3 лошадей, а ни одной не сдал», — сказал Дамба.
«Что-что?» — очень тихо спросила Тамжат.
«Ничего. Тапхаев 3 своих лучших коней должен был отвезти в Читу и сдать там. И вот когда мы в Чите сдавали своих лошадей, он приехал туда и стал показывать начальству лошадей. Лошади его оказались грязные, с них лезла шерсть. На спины страшно было взглянуть. Доктор, который осматривал лошадей, прогнал Тапхаева вместе с его конями. Что же оказалось в конце концов? Тапхаев своим коням спины осмолил. Вот он какой Тапхаев-то. Не грех и его обмануть». Вечером к Дамбе приехала комиссия. Офицер, не взглянув на Дамбу, прошел прямо к сараю и открыл ворота. Фельдшер стал разговаривать со стариком, мешая русские и бурятские слова.
«Сколько лошадей сдаешь?» – спросил он.
«Мы слышали, что у тебя славные кони. С радостью ехали к тебе».
«Если бы у меня были хорошие кони, я сам был бы очень рад», – ответил старик.
Офицер молча начал мерить лошадей. Двух коней, которые не соответствовали требованиям, он приказал вывести из сарая. Настала очередь буланки.
«Хорошая лошадь», — сказал офицер. «Давайте посмотрим у нее ноги».
«Под суд попадешь, голову потеряешь», — строго сказал офицер Дамбе и повернулся к фельдшеру. Этот мерзавец подпилил копыта коню.
«Наёны, вы меня не пугайте», — спокойно сказал Дамба. «Я не думаю, что мы с вами будем ругаться из-за того, что у одной лошади подбились копыта. Разве я не хозяин своего имущества?»
«Это не имеет отношения к делу. Понимаешь ли ты, что обманул комиссию?»
Офицер ткнул пальцем в грудь Дамбы.
«Наён фельдшер», — на бурятском языке обратился Дамба к помощнику офицера, «объясните ему, что я не постою за благодарностью.
Если этому человеку не сунуть деньжат, он может здорово тебя подвести. Под военную статью подведет», — тихо сказал фельдшер.
Дамба тут же полез в карман. Семеновский офицер сразу стал ласковым, увидев деньги. Дело кончилось тем, что комиссия уехала, а буланка осталась в сарае. Но не успел Дамба избавиться от этих грабителей, как в улус заявились новые. 5 верховых во главе с Гамбо, восседавшим на хромом коне, подъехали к юрте Дамбы. Гамбо, не слезая с лошади, подозвал к себе Дамбу и показал концом нагайки на буланку, которая, щипля траву, паслась за оградой.
«Старик, поймай и приведи сюда вон того буланного коня», — приказал он.
«Чего?» — отозвался Дамба, как будто не понял его вопроса.
«Ничего,
Поймай и приведи своего коня. Знай, что ты еще должен кланяться в ноги и молиться мне за то, что я до сих пор не привел сюда свою сотню, чтобы разгромить, по ветру развеять твою захудалую юрту со всем ее жалким барахлом». Злобно сопя, Гамбо слез с коня, подошел к бочке с водой, которая стояла в ограде, рубанул саблей крышку и несколько раз окунул в воду свою лохматую и грязную голову. Потом, фыркая, подошел к юрте. «Принесите араки», — приказал он солдатам. Те, взяв под руки Дамбу и Тамжат, втащили их в юрту. Откуда ни возьмись, возле Гамбо вырос лама Галдан-Гылен. Он уже несколько дней, неведомо зачем, то и дело заходил в улус Дамбы и учтиво поклонился Гамбо. «Найон, сотник», — обратился лама Гамбо. «Исполняя поручение духовного своего начальства, вот уже несколько дней кружусь в этом улусе, вознося молитвы к небу. К счастью, в улусе оказалось несколько больных, нуждающихся во врачевании. Но никак не могу добиться старушки Должот, чтобы она что-либо сообщила о сыне. Пробовал пугать ее адом, обещал ей, что она попадет в рай, но она одно твердит: не знаю». «Плохо действуешь. Не пошли тебе на пользу наставления Гинского Ширетуя», — высокомерно сказал Гамбо, поглаживая ладонью шею, докрасно натертую воротником шинели. «Говорят, что другие ламы лучше работают. Хорошенько посматривай, кто уезжает из улуса, кто приезжает. Надеюсь, что такая-то задача будет тебе по силам». «Я не перестаю надеяться, что нападу на след Пунцока». Еще раз поклонился лама. «О Пунцоке нечего теперь толковать. При попытке отбить лошадей у нашего отряда он с четырьмя своими товарищами окружен в кустарниках у истока речки Шанты. Отстреливаются, убили двоих наших солдат. Но уйти им не удастся. Конец Пунцоку Базарову». «Вот проклятые безбожники!» — воскликнул лама. «Неужели отстреливаются? Неужели убили двоих верных слуг Найона Дугара?» «Можно считать, что они в наших руках», — заявил Гамбо. «Сейчас веду туда всю свою сотню». Из юрты вышли солдаты. Один нес жбан араки, другой — тарелку с творогом. «Эти дураки прятали араку за божницей», — сказал один солдат. Когда Гамбо выпил и закусил, другой солдат поднес ему несколько добытых в юрте платков-хадаков и предупредил начальника. «Найон, сотник, нам надо торопиться, а не то отстанем от сотни». Гамбо поглядел на дорогу. Его сотня, поднимая облако пыли, уходила к Шанте. «Догоним. Но сначала допьем араку, а потом навестим мать Пунцока. Принесем старухе добрую весть». Гамбо вытер платками вспотевшее лицо и заткнул их за пояс. Потом выпил еще араки, угостил солдат, спешился и, ведя коня на поводу, направился к юрте Должот, о чем-то переговариваясь с ламой. Должот медленно ходила по бесконечно узенькой дорожке вокруг кожемялки. Галдан-Гылен, подойдя к старухе, дернул ее за рукав. «Найон, Гамбо, вот она, та проклятая старуха, которая отреклась от Божьего и ламского благословения, отошла от добродетели и благополучия». «Господи Боже, спаси меня! Чего вы хотите от меня?» — испугалась Должот. «Почему своего безбожника сына раньше не выдавала?» «Все равно он теперь в наших руках». «Моя сотня идет раздавить его», — объявил Гамбо. «Ты еще ответишь мне за то, что родила такого гада». Гамбо размахнулся и ударил босую старуху нагайкой. Должот вскрикнула и упала на землю. «Сынок мой, родной мой!» — рыдала она. Подняв седую голову от земли, она выкрикивала в лицо своим мучителям: «Я имею лучшего из лучших сыновей. Не вам я это говорю, а земле и небу, и друзьям моего сына, который находится везде и всюду. Вы — люди с грязной душой, а у моего сына горячая, пламенная душа, на которой не найдешь пятнышка и ноготочек. А какие глаза-то у него! Чудесные глаза! Труд и страдания облагородили его взгляд. Это я такого сына вырастила.
Я его на своих руках качала, своими материнскими руками подняла до такой высоты, что люди стали любоваться им. Когда я его ласкала, гладила его непослушные волосы, как тепло и хорошо было мне, сын мой, дорогой. Гордые и чистые, как родниковая вода, слова старой женщины еще больше разъярили Гамбо. Он ударил ее в бок носком сапога. Боясь, что должот опять начнет говорить, он засучил рукава и приказал солдатам: «Бросьте эту ведьму в юрту и замкните дверь». Жестокий приказ Гамбо был немедленно выполнен. Дверь юрты подперли снаружи толстым бревном лиственницы. Гамбо распорядился, чтобы солдаты привели к юрте дамбу. Увидев старика, он с бранью набросился на него и несколько раз ударил по спине палкой. «Есть ли у тебя деготь?» — крикнул он Дамбе. «Спины лошадям хочу помазать». Дамба вздрогнул. Целая бочка дегтя стояла в его сарае, прикрытая шкурами. Но, почуяв недоброе, Дамба почесал затылки, низко поклонился и сказал с притворным сожалением: «Ни ложки дегтя нет. Давно в лесу заготовил смолье, чтоб перегнать на деготь, но все времени нет. Весь Топтанай знает, что мои телеги поют и плачут. Дегтя просит», — пожаловался Дамба, а сам подумал: «Хоть на месте убейте, но дегтя не получите». Гамбо еще раз ударил Дамбу палкой и приказал солдатам: «Обложите эту поганую юрту сеном, оно тоже хорошо горит». «Есть еще береста и дранка», — добавил Лама, деловито оглядываясь кругом. «Пожалейте несчастную», — замолился Дамба. «Как вы можете решиться на такое злодейство среди белого дня? Ведь с вами рядом Лама, помазанник Божий». Дамба упал к ногам Гамбо. Сотник избил его до такого состояния, что Дамба лежал на земле и не шевелился. Тем временем солдаты обложили юрту должот сеном, берестой и щепой. Гамбо спокойно, словно он собирался закурить, зажег спичку и бросил на сено. Дым окутал юрту. Вскоре по стенам ее пополз огонь. Языки пламени жадно лизали дверь. Гамбо злобно смеялся, будто одержал невесть какую победу. «Ребята, поехали!» Он стегнул коня. «Не забудьте прихватить буланку». Как только они выехали из улуса, Дамба, собрав последние силы, поднялся на ноги, кликнул людей, принесли колья и жерди и, подсунув под горящую юрту, приподняли один ее край. Дамба лег на землю, прополз юрту и сам еле живой вынес должот из огня. Пламя охватило всю юрту снизу доверху. Люди плакали и кричали. Тамжат прикатила догоравшей юрте бочку, в которой Гамбо окунал голову, брезгливо толкнула в огонь и сказала: «Не стоит держать дома поганую посуду». Сделав это, она сбегала домой, принесла полное ведро молока и ворох чистых тряпок и стала ухаживать за мужем и должот. «Какое счастье, что должот спасли!» — приговаривала она, перевязывая им раны тряпками, смоченными в молоке. «Муженек, сколько уж тебя били, но ты все выдержал, все вынес, молодчик ты мой!» Дамба, вслушавшись ее слова, сказал с горестным удовлетворением: «Стало быть, не так уж я плох, как ты всегда утверждала».